В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы. Сегодняшнюю передачу я предлагаю посвятить следующему очень важному моменту при разборе факторов жизни, влияющих на формирование повышенного артериального давления, а именно физической активности. Физическая активность и артериальное давление, физическая активность и здоровье – основные темы сегодняшнего разговора. Думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что в современном мире физическая активность она достаточно низка. Хотя, безусловно, если спросить, наверное, широкую аудиторию, могут быть и сомневающиеся люди. Во многом это связано с тем, что когда человек видел, как жили наши бабушки, дедушки, родители в условиях в деревне, в условиях сельской местности, как они, собственно, с утра до вечера были на ногах и трудились физически, то для этого человека нет сомнений о том, что физическая активность в современном мире из-за развития современных технологий просто катастрофически пострадала. Но у людей, которые родились в деревне, и такой городской быт для них является естественным, могут быть сомнения, и достаточно часто слышу дискуссию о том, что «ну я же двигаюсь, я же хожу, о какой физической активности вы говорите, я же не лежу на диване, как Обломов, с утра до вечера». Вместе с тем, вот если взять в качестве личного примера свои впечатления, я вспоминаю, как моя бабушка в деревне фактически весь световой день и вечером находилась на ногах. Это с утра нужно скотину подоить, выгнать ее в поле, заняться хозяйством, заняться теми видами физической активности, когда, собственно, было очень мало времени для отдыха. И если взять личный пример вашего покорного слуги, то, конечно же, при всех желаниях и пониманиях, насколько физическая активность важна, приходится ежедневно и постоянно бороться над желанием городского жителя посидеть, полежать и бороться с теми аспектами, которые для любого человека, который работает в кабинете, для любого человека, который работает за рулем, для любого человека, который работает в ситуации отсутствия подвижности во время работы, эта ситуация требует постоянного, на самом деле, понимания, постоянного наблюдения и постоянной борьбы. Совершенно очевидно, что в современной медицине нет каких-то, знаете, таких сомнительных представление о том, что физическая активность не важна. Все научные исследования убедительно доказали, без всяких сомнений, без всяких «но», что физическая активность наряду с курением, с избыточной массой тела, повышенным содержанием холестерина в крови способствует повышению артериального давления и развитию таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, и наиболее грозного состояния ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, приводит к развитию инсульта, сахарного диабета, остеопороза. И таким образом физическая активность, реализуемая в режиме оздоровления, она не просто с теоретической точки зрения, но есть совершенно очевидные доказательства, может снизить как общую смертность, так и, что очень важно, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а сердечно-сосудистые заболевания являются лидерами по смертности современного человека. Но и не только этим исчерпываются все аспекты важности физической активности. Физическая активность – это еще и, пожалуй, самый главный вклад в качество жизни человека, особенно это касается людей пожилого, старческого возраста, когда человек может осуществлять аспекты ухода, помощи и функционирования, собственно, выполнения тех или иных социальных задач, личных задач для себя, Поэтому это и главная составляющая качества жизни человека. Если мы с вами посмотрим на данные по исследованиям в нашей стране, по аспектам исследования низкой физической активности, то мы увидим, что, к сожалению, от 30 до 40% населения, эти цифры в городе могут быть больше, в сельской местности могут быть несколько меньше, и 40-50% женского населения имеет достоверную низкую физическую активность. Причем это касается как аспекта работы, так и в свободное от работы время. Совершенно очевидно, что если в рамках работы человек мало может этот аспект контролировать, хотя есть замечательные и были в свое время замечательные такие принципы, как производственная гимнастика, перерывы на необходимость дополнительной физической активности в течение дня. Но вместе с тем, конечно же, основной фактор регулирования – это именно аспект физической активности в свободное от работы время. И он, как аспект, на который можно повлиять и можно регулировать, является основополагающим с точки зрения современных знаний, современных возможностей воздействия на изменение вот именно тех недостатков физической активности современного человека. Если у вас есть карандаш и листок бумаги, то мы с вами можем провести такой опрос по оценке уровня физической активности. Там всего три вопроса, есть несколько вариантов ответов, и я вместе с вами с удовольствием этот опросник пройду. Первый вопрос. Хожу пешком до работы и за покупками ежедневно. И ответьте. Если нет, то ставьте 0 баллов. Если менее получаса в день, ставьте 1 балл. Если от получаса до 1 часа, ставьте 2 балла. От 1 до 2 часов 3 балла. И более 2 часов 4 балла. Второй вопрос. Занимаюсь физкультурой еженедельно. Нет, 0 баллов. Меньше получаса в неделю, 1 балл. От получаса до часа 2 балла, от 1 до 2 часов 3 балла, более 2 часов 4 балла. И третий вопрос. Нахожусь в движении на работе. Там такие же градации, такие же распределения по баллам. Если нет, то есть работа шофер или человек в офисе, то 0, менее получаса 1, от 0,5 до 1 часа 2, 1-2 часа 3 балла, более 2 часов 4 балла. Соответственно, вот по этим трем вопросам мы можем с вами баллы просуммировать и получим с вами следующий результат. От 0 до 5 баллов физическая активность низкая, ее нужно серьезным образом пересматривать. От 6 до 9 баллов физическая активность средняя, требуется незначительные, но все-таки регулировки в рамках ее наполнение. От 10 до 12 баллов физическая активность достаточная. Это как раз то, к чему должен современный человек стремиться. Физическую активность целесообразно делить на аэробную, или очень грубо говоря, динамическую, и анаэробную, статическую, то есть напряжение. И в рамках разговора о повышении значимости для здоровья физической активности, конечно же, речь пойдет об аэробной физической активности, то есть физической активности в движении, когда затрагиваются большие группы мышц. Это вызывает усиление обмена веществ, сопровождается в том числе и значительным учащением пульса. И именно аэробные, то есть динамические упражнения, то есть движения, повышают поглощение кислорода, снабжение тканей и органов человека. И чем больше тренируется система доставки кислорода в рамках вот динамических упражнений, тем лучше работают дыхательные мышцы, глубина дыхания, состояние бронхиального дерева, проницаемость и васкуляризация мелких структур легких, концентрация гемоглобина в крови, переносчика кислорода, скорость кровотока, ударный объем сердца, кровоснабжение тканей, развитие капиллярной сети, активность восстановительных процессов в клетке, тем лучше ткани снабжаются, в том числе кислородом. Я думаю, большинство людей, которые сталкивались с проблемами сердечно-сосудистых заболеваний, всегда обсуждают с врачом те или иные меры по улучшению, соответственно, вот этих аспектов доставки кислорода в организме. Когда человек занимается физической активностью, это самое чудесное, что можно придумать в качестве альтернативы, а самое главное, более эффективно всех лекарственных препаратов, которые на самом деле обеспечивают доставку кислорода в ткани. Хотя, конечно же, если человек уже обращается на продвинутых стадиях заболевания, без лекарства невозможно обойтись. Но вместе с тем и понимание того, что физическая активность на любой стадии заболевания способна серьезным образом улучшить вот эти процессы снабжения ткани кислородом, это ситуация, которая крайне важна для понимания. Регулярная, аэробная, то есть в рамках, в динамике физическая активность, она в первую очередь воздействует на сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Это очень важно. Физические нагрузки доказали возможность снижать уровень фибриногена, то есть это фактор, определяющего свертываемость крови. И в этом плане физическая активность, главное, что такая целесообразная, плановая, она обладает эффектом, если так можно выразиться, разжижения крови, то есть она снижает риск тромбообразования. Физическая активность – это неотъемлемая часть нормальной массы тела. С вами говорили в предыдущих передачах, что начиная с 30 лет человек должен на 10% кушать меньше, на самом деле, в рамках оценки энергии пищи. Вместе с тем, как показывает практика, без увеличения еще и физической активности, с возрастом очень трудно удается поддерживать баланс именно поступления энергии с пищи и его расходу. Активный образ жизни – это по современным утверждениям специалистов-онкологов – это один из самых главных факторов, снижающих риск злокачественных новообразований, различной локализации. До конца непонятно, но совершенно очевидно, что физическая активность очень серьезно влияет на иммунитет. И люди, которые занимаются именно регулярной и здоровой физической активностью, они показывают очень хорошие результаты и по сопротивляемости вирусными инфекциями, простудными заболеваниями. Последние годы, очень интересно, данные демонстрируют, насколько важным является достаточная физическая активность для опорно-двигательного аппарата. Ведь даже при начальных состояниях, начальных изменениях, возрастных изменениях в суставах, так называемых изменениях при остеоартрите, физическая активность при заболеваниях и поражении коленного, тазобедренного сустава, лечебная физкультура, они имеют такое же колоссальное значение, как и лекарственная терапия, как и снижение веса. И очень важно понимать в современном мире, что физическая активность, она оказывает уникальное влияние на выработку в организме, так если можно выразиться, гормонов радости, гормонов, которые снимают некоторые эффекты боли, так называемые эндорфины. За счет этого и изменяется настроение, снижается тревожность, и физическая активность, она является основополагающим фактором по борьбе с тревогой, по многим аспектам контроля депрессии и нормализации сна, что очень важно принимать и понимать в рамках ситуации, когда в современном мире, к сожалению, уровень тревоги и уровень депрессии просто становится колоссально высоким. Как избежать осложнений при физических тренировках? Ну, здесь на самом деле нужно помнить, что осложнений бывает два. Это параметра. Первое – это сердечно-сосудистые осложнения и травма опорно-двигательного аппарата. Поэтому, что касается травм опорно-двигательного аппарата, это вдумчивый процесс организации физической активности, в том числе и соответствующий спортивная обувь, спортивная одежда, соответствующая площадка или спортивный зал и другие аспекты как таковые. Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, то здесь в первую очередь идет об обсуждении противопоказаний для физической активности, а Противопоказания определяет врач после диспансеризации. Мы неоднократно с вами говорили, что диспансеризация – это очень важный аспект именно в рамках профилактики огромного количества заболеваний или раннего выявления заболеваний, в том числе и выявления артериальной гипертензии, тех начальных признаков, которые в домашних условиях не всегда человек может отследить по аспектам контроля. И именно диспансеризация, когда проводится общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, исследование биохимического профиля крови, выявляет и факторы риска артериальной гипертензии, и вместе с осмотром врача и с измерением артериального давления как такового, но и позволяет выявить ранние еще фазы артериальной гипертензии. Врач после диспансеризации определяет, насколько важным является тот или иной порог физической активности и есть или нет противопоказания. Противопоказания достаточно четко определены для физической активности, когда нельзя самостоятельно ее применять, а нужно применять только в строгом соответствии с этапами, которые определяет врач или в рамках определенных лечебных групп и наблюдений. И к ним относятся, я имею в виду к противопоказаниям, нестабильная стенокардия, когда у человека впервые возникли боли за грудиной при ходьбе. К сожалению, раньше такая была не очень хорошая ситуация, когда вот люди, почувствовав вот этот симптом боли за грудиной, пытались именно физической активностью ее преодолеть. И у кардиологов было такое даже вот печальное правило или печальное наблюдение, правильно сказать, когда еще молодые мужчины 40-50 лет вдруг внезапно на пробежке получали серьезное осложнение. А как показывала история, оказывается, что они начинали чувствовать стенокардию и думали, что они сейчас вот ее, значит, преодолеют, пробегут. Нет, если появились боли за грудиной при физической нагрузке, даже избыточной, когда человек быстро побежал за трамваем, и вот у него за грудиной задавило, и нужно остановиться, он остановился, все это прошло, это самый неприятный симптом, это впервые возникшая стенокардия. Никакой физической активности и преодоления здесь речи не идет. Нужно срочно обратиться к врачу. Это нестабильная стенокардия. Она в любой момент может перейти к более тяжелым проявлениям ишемической болезни сердца. Следующий параметр – это частые приступы стенокардии, когда человек уже знает о своем заболевании, но они стали учащаться. Или стенокардия проявляется в покое. Недостаточность кровообращения, одышка, отеки. Нарушение ритма сердца, особенно тяжелые, такие как частые экстрасистолы, мерцательная аритмия, высокая артериальная гипертензия, больше 180 на 110, нарушение мозгового кровообращения, которые были у человека ранее, тромбофлебиты, тромбоэмболии, тяжелая форма сахарного диабета, злокачественного образования, повышение температуры, все это такой наиболее главный перечень и список состояний, когда нельзя самостоятельно принимать решение о физической активности. Очень важно пройти диспансеризацию и посоветоваться с врачом для того, чтобы ответить на вопросы, какой уровень нагрузки допустим, каковы этапы формирования физической нагрузки для того, чтобы вот именно в рамках физической активности принести пользу организму, а не нанести себе вред. По ведущим правилам уровень физической активности определяется частотой сердечных сокращений. Интенсивность нагрузки контролируется в процентах от максимальной частоты сердечных сокращений. Максимальная частота сердечных сокращений, принятая для здорового человека, это 220 цифра минус возраст. То есть человеку в возрасте 60 лет от 220 нужно вычесть 60. И получится максимальная частота сердечных сокращений порядка 160. Но это не тот уровень, который можно себе сразу предложить и к которому нужно стремиться. Рекомендуемый режим, когда мы говорим об артериальной гипертензии, о мягкой или умеренной артериальной гипертензии, это нагрузка 50% от этой величины. То есть у человека в возрасте 60 лет максимальная частота сердечных сокращений, собственно, 160, но нужно взять 50% от этой величины в качестве начального старта как такового. И получится 80 частота сердечных сокращений. Это тот уровень, при котором нужно начинать тренировку и постепенно увеличивать до 70% от разницы 220 минус возраст. То есть начинать нужно с 50% и контролировать пульс. И если пульс учащается, то первые этапы тренировки должны быть продлены, более мягкие, начать с ситуации легкой ходьбы и только постепенно увеличивать до 70% через несколько недель. Это очень важно для того, чтобы действительно не было осложнений в рамках физической нагрузки. Как повысить повседневную физическую активность? Самые простые рекомендации – это отказаться от, по возможности от общественного наземного транспорта, частично, если нет стенокардии, лифта, то есть ходить пешком. В рамках обычной жизни ходить пешком на работу, с работы, в лишнюю остановку до магазина не проехать, а пройти, если это комфортно, безопасно, ну и нет гололеда, о котором мы, к сожалению, каждый раз говорим, насколько в этом сезоне гололед стал такой большой проблемой. Второй момент – это заниматься утренней гигиенической гимнастикой, гимнастикой в тренирующем режиме. Когда тренировка начинается с работы в области кистей, локтевого, плечевого сустава, в области голеностопного сустава, коленного сустава, то есть такие разминочные упражнения. Далее начинать регулярные занятия каким-либо видом оздоровительной физкультуры. Самое простое – это, конечно же, ходьба. Самое идеальное – это ходьба все-таки с палочками, скандинавская ходьба. Если есть возможность, то, в общем, использовать и тренажеры, заниматься физическим трудом, работа на приусадебном участке. Всегда показано и доказано, что люди, у которых есть приусадебный участок, у них и качество жизни в пожилом и старческом возрасте, и длительность жизни выше, потому что как раз за счет вот любимого дела, работы на приусадебном участке, люди физическую активность таким образом регулируют. Ну и в перспективе это какие-то подвижные, малотравматичные игры, насколько это допустимо в зависимости от веса и других осложнений как таковых. Еще раз повторюсь, тренировка определяется по частоте сердечных сокращений. Максимальная частота сердечных сокращений допустимая – это формула 220 минус возраст. У людей с мягкой и умеренной артериальной гипертензией нагрузка начинается с 50% от этой величины и постепенно доходит до 70%, ну, в перспективе и до 85% по рекомендации врача можно допускать такие вот основные аспекты тренировки. Важный вопрос: как построить занятия по повышению физической активности? Здесь очень важно помнить в классическом варианте три фазы оздоровительной тренировки. Первая фаза – это разминочная часть. Основные цели разминки – это разогреть мышцы, разогреть организм, начиная, соответственно, с упражнений на небольшие мышечные группы, кисти, предплечья, дальше уже переходить на плечевой сустав, голеностопы, икроножные мышцы, более крупные мышцы, вызвать определенное медленное ускорение темпа сердечных сокращений так, чтобы организм мог более плавно повышать свой пульс до значения. Самое главное, что разминочная часть – это часть контроля и наблюдения. То есть, когда человек начинает заниматься, то очень важно в этот момент как раз без серьезной такой нагрузки посчитать частоту сердечных сокращений. И в идеале, если человек начинает заниматься, то в разминочной части – мерить артериальное давление, да, то есть померить до, позанимались 3-5 минут, померить артериальное давление, позанимались, еще померили артериальное давление. Таким образом человек объективно контролирует, в общем, состояние своего организма. Следующая часть – это основная часть тренировочного занятия, так называемая аэробная фаза. Основная часть – это главная, по сути своей, тренировка, когда человек, выбрав тот или иной вид нагрузки, динамической нагрузки, ходьба, плавание, ритмическая гимнастика, может быть, танцы, это все физическая такая аэробная нагрузка, доводит интенсивность физической нагрузки до уровня 50-70% от максимальной частоты сердечно-сокращений. То есть берется половинка или 0,7 от разницы 220 минус возраст. И в начальном этапе, начиная с 10-15 минут, доводят, скажем так, в большинстве ситуаций до 30 минут как минимум это занятие. Ну и третья фаза, она не менее важная, к сожалению, не всегда упоминаемая, не всегда применяемая. Это фаза выхода из аэробной нагрузки. Она очень важна для постепенной адаптации организма к обычному режиму жизнедеятельности. Ее еще проще назвать фаза остывания. То есть когда у человека происходит медленное восстановление всех процессов и дыхания, и частоты сердечно-сокращений. То есть, переходя из основной части в заключительную, следует продолжать движение, постепенно снижая интенсивность, то есть частоту шага, размах шага. Нельзя резко прекращать движение. Двигаясь в более медленном темпе, постепенно уменьшая частоту сердечно-сокращений, во-первых, и опорно-двигательный аппарат лучше к этому аспекту, соответственно, относится и сердечно-сосудистая система, и система органов дыхания. Это очень важно помнить, именно эти три важные фазы. В глобальном же масштабе, как построить всю программу тренировочных занятий, здесь тоже можно условно выделить такие три периода больших. Первый – это период адаптации, подготовительный. Часто спрашивают, как переходить от одного этапа к другому. На самом деле, если человек начал заниматься вот этой программой физической активности, то целесообразно где-то 4-6 недель, не меньше, заниматься контролем частоты сердечно-сокращения, артериального давления. Хотя это всегда нужно, но в период водно-адаптационный здесь это просто обязательно. Не форсировать тренировки. Важно здесь сохранить покой, внимание и системность подхода. То есть 4-6-8 недель, в зависимости от сопутствующих заболеваний, это период только водной адаптации. Основной тренировочный период – это где-то порядка месяцев 8-9. Да? Это когда человек не форсирует еще свою физическую активность. И только через 8-9 месяцев уже, если у человека позволяет здоровье, позволяет самочувствие, позволяет рекомендации врача, можно переходить уже к спортивно-оздоровительному аспекту, когда уровень физических нагрузок достаточно высокий, и тренировки длятся уже в первом периоде порядка 45 минут, во втором периоде это порядка 45-60 минут, а в третьем периоде уже 90 минут. То есть здесь вопрос длительности тренировки. Причем очень важно понимать именно длительность тренировки. Дело в том, что все современные исследования показывают, что аспекты именно длительности тренировки, они самые главные для здоровья. Потому что в рамках длительности тренировок происходит как раз самый главный аспект правильного изменения обмена веществ. Происходит ситуация мобилизации жира из жирового депо, сжигания жира, процесс формирования устойчивых таких аспектов нормальной регуляции артериального давления. Именно длительность тренировки, именно этапность тренировки, постепенность, а не интенсивность. Самое печальное, когда человек хочет в рамках быстрой интенсивности получить быстрые результаты по снижению веса, по нормализации артериального давления. Это самая неправильная ситуация. Этапность и длительность процесса, она является определяющей. А в перспективе понять, насколько эффективна является тренировка, можно по простым параметрам. Человек в течение периода наблюдения видит, что у него происходит урежение частоты сердечных сокращений. То есть начал он тренироваться, у него там, значит, перед тренировкой пульс там был 80-85, может быть, да. А после 3-4 месяцев он смотрит, и чудесным образом пульс у него уже порядка 70-75. Это чудесно. Это как раз вот те замечательные параметры. Ведь чем реже пульс, тем меньше потребность в кислороде, и тем более эффективным происходят процессы, на самом деле, многие процессы работы сердечно-сосудистой системы. Человек может ориентироваться, определяя эффективность физических тренировок, по более быстрому восстановлению частоты сердечных сокращений до исходного значения. Например, до тренировок у него пульс восстанавливался в течение 15-20 минут. После этапа тренировок у него пульс восстанавливается в течение 7-10 минут. Это замечательно, это процесс адаптации идет именно в правильном направлении. Тенденция к снижению стабилизации артериального давления – это неизбежный важный аспект эффективной физической активности как таковой. Ну и, безусловно, важными показателями воздействия, правильного воздействия физической активности является и постепенное увеличение физической активности без утомления в домашних условиях, улучшение сна, улучшение настроения, улучшение самочувствия. Это основные показатели, которые важно соблюдать и важно ставить себе как цель и как такие показатели контроля, эффективности, проведения и увеличения физической активности. Вместо заключения теоретической части, посвященной физической активности и здоровью физической активности, ее важности при артериальной гипертензии, разрешите сосредоточиться на основных целях, которые человек может увидеть как мотив для занятия физической активности в пожилом возрасте, в любом возрасте. Важно помнить, это доказано на всех уровнях. Физическая активность способствует увеличению независимости в ежедневных делах, развивает гибкость, координацию движений, снижает вероятность падения и травм. Все хорошо знают и представляют, что травмы в пожилом возрасте вследствие падения, переломы вследствие падения в пожилом возрасте – это достаточно большая и распространенная беда. И эта беда серьезным образом влияет на ритм жизни семьи, насколько это приводит к изменениям. И поэтому важно помнить, что физическая активность – это качество координации движений и серьезное снижение вероятности падения и травм. Это первый главный момент. Второй момент. Физическая активность замедляет процесс старения. Это доказано, замедляет прогрессирование возрастных и атеросклеротических изменений. Она улучшает функциональное состояние основных систем организма, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания. Про опорно-двигательный аппарат мы уже сказали. Важно понимать, что с помощью физической активности люди старшего возраста могут достигнуть такого же уровня тренированности и параметров функционирования сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, как у людей моложе на 15-20 лет. Это важный момент, важный мотив, важная цель и основания для того, чтобы физической активностью заниматься. Ну и, наконец, это доказанные вещи о том, что физическая активность, она достоверно снижает артериальное давление, уровень холестерина крови, уровень сахара крови, снижает избыточную массу тела или снижает параметры индекса массы тела, говорящие об ожирении. Это целое, важное, очень действенное направление в лечении, которое имеет такое же значение, как и лекарственная терапия. А в ряде ситуаций, когда речь идет о начальных стадиях заболевания, вообще фактически основополагающий аспект в какой-то степени профилактики, в какой-то степени даже ведущих аспектов лечения многих параметров, о которых мы говорим. И артериального давления, повышения холестерина, нормализация уровня сахара, нормализация массы тела. Эти цели, если они понятны, они, безусловно, будут являться важным таким маяком, к которому можно и нужно стремиться каждый день для того, чтобы действительно достигнуть этих прекрасных результатов в оздоровлении человека и преодолеть, к сожалению, тот, знаете, такой вот автоматизм, привычки малоподвижного образа жизни, которые давят, которые давлеют на человека. И теоретически говоря, как мы с вами говорили в предыдущих передачах, холодильник и телевизор – это два главных врага у человека при повышенном артериальном давлении. И в идеальной ситуации, наверное, если бы этих врагов не было, то вопросы бы решали сами, но мало людей в современной цивилизации могут отказаться от холодильника и телевизора, и поэтому вся надежда на силу воли, понимание аспекта образования и применение этих аспектов образования в собственной жизни для того, чтобы действительно достигать параметров здоровья с помощью простых и понятных инструментов. Уважаемые радиослушатели, переходим к разделу нашей передачи, посвященному ответу на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает, как проявляется туберкулез коленного сустава и кто подвержен этому заболеванию. Уважаемые радиослушатели, туберкулез – это достаточно значимая инфекция в современном мире, хотя, безусловно, она была значима всегда, но в настоящее время в связи с тем, что во многом эта инфекция связана с иммунной системой, и вирус иммунодефицита человека СПИД оказывает, к сожалению, влияние на эпидемию туберкулеза и ряд других ситуаций, говорят о том, что внимание к туберкулезу в современном мире должно не ослабевать и увеличиваться. Из интересных фактов, конечно, хотелось бы сообщить, что эпидемия коронавирусной инфекции, как ни странно, повлияла как фактор снижения распространения туберкулеза. Во многом это связано с ношением масок, с соблюдением социальной дистанции, самоизоляцией людей. Поэтому, безусловно, вопросы тех навыков, которые мы приобрели в эпидемию коронавирусной инфекции, я имею в виду ношение масок, обработка рук, социальная дистанция, внимательное отношение к своему здоровью. Мне кажется, эти навыки, они, ну, во-первых, безусловно, дались нам достаточно дорогой ценой, но вместе с тем мы не должны ими разбрасываться и внимательно следить за своим здоровьем, за информацией по эпидемии простудных заболеваний и меры профилактики состояний и заболеваний, вызванных респираторными инфекциями, учитывать и применять. А ведь туберкулез – это инфекция, которая передается преимущественно воздушно-капельным путем. Это инфекционное заболевание. Микобактерии туберкулеза, они распространены достаточно, ну, в общем, в природе, в окружающей среде серьезно. Да, но основной источник и основную угрозу для заболевания туберкулезом представляет, конечно же, человек, который болеет открытой формой туберкулеза, поэтому всегда врачи-фтизиатры очень внимательно следят за окружением. Если выявлен случай туберкулеза, то окружающих людей в семье, на работе, они берут на диспансеризацию в течение определенного времени, проводят периодические осмотры, включающие в себя рентгенографию легких, флюорографию, да, и специальные пробы. Самый такой современный тест в настоящее время, Диаскин-тест, применяется как очень эффективный тест по выявлению наличия туберкулеза в организме у человека. Вот. Основными факторами риска, ну, вообще, если отступить, туберкулез преимущественно поражает легкие, но он может поражать любой орган. Он может поражать любой орган, внутренние органы, почки, костную систему, суставы, в силу того, что это системная инфекция. И поэтому нет каких-то принципиальных различий по туберкулезу, скажем, органов дыхания и туберкулезу костной системы или суставной системы. Факторы риска там те же самые. Контакт с человеком, болеющим туберкулезом, и факторы, снижающие иммунную систему. Плохое питание, курение, систематическое употребление алкоголем, ряд других социальных факторов. Ну и, безусловно, к факторам, влияющим на иммунитет, нужно отнести вирус иммунодефицита человека. Это особая проблема развития туберкулеза у людей, страдающих синдромом приобретенного иммунодефицита. Вот, всегда параллельно все эти исследования проводятся и требуется уточнение. Основные проявления туберкулеза коленного сустава – это артрит, то есть воспаление коленного сустава. Это боли в коленном суставе, причем они постоянные, усиливаются при ходьбе, сгибании, разгибании. Это отек и уплотнение околосуставных тканей. Ну, если диагноз ставится поздно, то, как правило, это еще и при прогрессировании заболевания, уменьшение в объеме мышц, уменьшение в объеме тканей, в зависимости от фазы заболевания околосуставных, на поздних стадиях это могут быть и формирование закрытых очагов воспаления, абсцессов, свищей в области суставов. Диагностика – это стандартная диагностика для туберкулеза. Обязательно проводятся кожные пробы, Диаскин-тест, проводятся исследования легких, как наиболее частый такой, значит, локализации туберкулеза, и исследование непосредственно самого сустава. Причем стандартная рентгенография сустава здесь имеет достаточно ограниченное диагностическое значение, а вот современные методики, такие как компьютерная томография или магнитно-резонансная томография, они могут на начальных этапах дать уже аспекты такой вот ранней диагностики и необходимости дополнительного исследования на туберкулез. Одним из немаловажных аспектов, подтверждающих или предполагающих подозрение на туберкулез коленного сустава, является, конечно же, низкая эффективность стандартных методов. Если у человека нет эффекта от лечения, которые применяются стандартно для лечения таких заболеваний, как остеоартрит или другой артрит, в этой ситуации очень важно всегда задуматься о необходимости проведения диагностического теста. Как правило, в реальной клинической практике, если есть вот поражение сустава, значит, нет эффекта от проводимой терапии, то диагностический тест на туберкулез, Диаскин-тест, должен предлагаться достаточно рано человеку. Это важно и в рамках таких ранних профилактических обследований, вообще на туберкулез, в том числе на исследование туберкулеза от коленного сустава. Лечение проводится под контролем не только специалиста, который занимается лечением суставов, но и, самое главное, фтизиатра, специалиста по лечению туберкулеза, потому что там специфические протоколы, достаточно в современном выражении объемные, значимые по времени, по сочетанию лекарственных препаратов, то здесь участие фтизиатра является крайне важным и крайне нужным. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Что такое гипокальцеемия? Уважаемые радиослушатели, гипокальцеемия – это патологическое состояние, при котором уровень кальция – это микроэлемент в сыворотке крови опускается ниже нормы. Норма для взрослого человека 2,25-2,75. И если ниже нормы, то говорят о гипокальциемии. Специалисты, которые занимаются этой проблемой, в первую очередь, самый большой опыт это у специалистов-эндокринологов, так как они изучают в этом плане функцию паратиреоидного гормона, парадгормон так называемый. Они говорят, что значимым уровнем для диагностики гипокальциемии является снижение общего кальция меньше 1,9 миллимоль на литр, ну и отдельно исследовать еще так называемую фракцию ионизированный кальций. Если его падение меньше 1,7 миллимоль на литр, то считается диагностическое значение важным. Эндокринологи, в первую очередь, специалисты, которые должны и имеют наибольший уровень подготовки по пониманию этой проблемы. Дело в том, что есть такие железы, паратиреоидные железы, они выделяют гормон, парадгормон, и он регулирует уровень кальция в крови. Если происходят те или иные изменения и происходит избыточное выделение парадгормона, то, соответственно, происходит изменение колебания кальция. Есть ряд состояний в организме, которые также могут быть факторами риска развития вот именно снижения уровня кальция в сыворотке крови. Это заболевания кишечника. Дело в том, что ряд заболеваний, таких как целиакия, непереносимость злаковых продуктов, да, глютена, глютеновая энтеропатия, воспалительные заболевания кишечника, болезнь Крона, они могут снижать способность организма именно усваивать кальций из пищи. Это может быть аспектом, который влияет на эти состояния. Поражение почек. Почечная недостаточность приводит к нарушению обмена веществ и вот именно обмена кальция в организме. Основными симптомами являются онемение конечностей, судороги, повышенная утомляемость, нарушение психологического состояния, повышается риск сердечно-сосудистых состояний. Вот, есть ряд других симптомов, есть ряд других факторов риска, приводящих к таким изменениям, в том числе и определяется такой значимый параметр, как уровень витамина D. Все это в комплексе исследует врач и понимает, что гипокальциемия – это лишь патологическое состояние следствия какого-то заболевания. Нужно найти это заболевание, то есть установить причину, и лечение будет зависеть от установленной причины. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижней Салды. Она спрашивает: пью таблетки от давления утром и вечером. Иногда утром верхнее давление меньше 130, а нижнее меньше 80. Принимать ли в таком случае таблетки? Уважаемые радиослушатели, мы, безусловно, еще будем говорить в нашей передаче, последующей, посвященной вопросам лечения артериального давления, об этих принципах. Спасибо вам за вопрос. Постараюсь на него кратко ответить, но если мы будем что-то повторять, я думаю, что это только будет на пользу для усвоения материала. Дело в том, что лечение артериального давления – это своего рода особое искусство. Количество препаратов, которые современная фармакология выпускает для лечения артериального давления, оно растет ежемесячно. Я уже не говорю о том, что, в общем, значит, количество новых препаратов ежегодно оно составляет достаточно внушительный список. Это и новые формулы в рамках отдельных классов препаратов. Это и испытанные сочетания различных препаратов, то есть в одной таблетке комбинация различных лекарственных препаратов как таковых. И поэтому, безусловно, вот все эти аспекты лечения, они очень индивидуальны. Они зависят от огромного количества параметров, и универсальных ответов нет. Но есть 5 таких неотложных правил приема препаратов для контрольного давления. Первое. По назначению лечащего врача. Именно лечащего врача. Не просто врача, который вот по радио высказывает свое мнение, там какие-то там особенности вот он предлагает образовательные. А именно лечащего врача, который знает все эти аспекты, заполняет амбулаторную карту, то есть несет ответственность по всем параметрам, и, соответственно, эти назначения зафиксированы. Таблетки от давления – это не витаминки, это препараты, которые при всей своей замечательности, а по сравнению с тем, что раньше были препараты очень с большим количеством нежелательных эффектов, и эффективность у них была ограничена, сейчас, конечно же, препараты, они вот, знаете, сравнивая вот за 2,5 десятилетия, какая произошла революция в лечении артериального давления, каждый раз удивляешься, Откуда вот нет желания принимать таблетки? Почему возникает такое сопротивление? Ну, как врачу с опытом понятно, что вот есть такая разница, но до сих пор вот почему-то сопротивление к приему лекарственной терапии есть, есть сомнения, и каждый раз мы пытаемся с вами их развеять и понять, что артериальное давление, есть симптомы, нет симптомов, болит голова, не болит голова, оно делает свое крайне негативное действие, но влияет на сосуды и двигает организм к катастрофе, инсульту и инфаркту, ну, из таких наиболее часто встречающихся. Поэтому врач, понимая эту проблему, он назначает препараты с точки зрения эффективности и безопасности. Это первый момент. Назначает врач. Никто другой назначить и посоветовать не может. Второй принцип – это регулярность приема. Вот во втором принципе фактически есть ответ на ваш вопрос. Дело в том, что регулярность приема, она определяет постоянный контроль над артериальным давлением. Что самое печальное происходит вот в действительности? Человек видит назначение врача, там написано 2 раза в день. Человек смотрит и думает, зачем 2 раза в день? Буду пить 1 раз в день. А дело в том, что препараты работают, наиболее часто применяемые 12 часов. Есть препараты, которые действуют и 24 часа, но тогда врач бы и назначил препарат 1 раз в день. Большинство препаратов рекомендуют назначать, и это вот в соответствии с основными аспектами их воздействия. Если человек принял препарат вечером, у него эффект от препарата реализуется ночью и к утру. Если он принял утром, то у него эффект в течение дня и к вечеру. Что самое печальное происходит? Человек утром встал, померил артериальное давление. Давление у него, вот, по его мнению, кажется несоответствующим как таковым. Он таблетки пропустил. Он в течение дня без контроля. А это первый шаг к гипертоническому кризу. Криз – это неотложное состояние, требующее внимания. Вечером у него давление высокое. Он принял таблетки. Значит, опять же, вот, он такие вот качели устраивает себя. Давление то высокое, то вот оно неуравновешенное получается. Поэтому регулярно, в соответствии с инструкцией, в соответствии с тем, что врач сказал, принимайте 2 раза в день, 8 утра, 8 вечера и так далее и тому подобное. Даже если давление на уровне выше 110 на 70, ну 110 на 70, таблетки пропускать не нужно. За исключением клинических ситуаций, когда у человека есть явные симптомы гипотонии, головокружение, другие какие-то вещи. Но это, опять же, ситуация, которая должна быть обсуждена с врачом, а не вот в ситуации таких вот общих каких-то советов. Поэтому давление 130 на 80 – это не повод, значит, пропускать препараты. Как правило, врачи оговаривают эту ситуацию и говорят, в самом начале, когда организм адаптируется, вы вот если видите, что прям избыточно низкое давление 110 на 70, вы вот это уберите, вот эту половиночку. То есть я говорю, что вот эти вещи. Но самое печальное – это устраивать качели. Важно понять, если давление сейчас низкое, и вы пропустите прием препаратов, значит оно у вас вечером будет высокое, или днем сформируется гипертонический криз. Потому что таблетки работают не по принципу «выпил, и давление как бы нормализовалось там вот в течение минут-часа». Препараты длительно действующие. Если раньше человек должен был принимать там каждые 4 часа таблетки от давления, первые препараты там вот класса сосудорасширяющих препаратов, сейчас раз, значит, в 12 часов, 2 раза в день. Или раз. Поэтому регулярность определяется врачом. Постоянность. Многолетние, а периодически пожизненно. Если у человека есть артериальная гипертензия, то курсами ее не вылечить. Для того, чтобы снизить риск инфаркта и инсульта, нужно, значит, постоянно принимать лекарственные препараты. И, конечно же, очень важно под контролем артериального давления его записывать нужно и врачу при посещении это сообщать. Вот основные пункты, но мы на них еще остановимся в следующих передачах. Спасибо. В заключение нашей передачи, уважаемые радиослушатели, разрешите еще раз напомнить вам о двух бедах, вызовах, которые сейчас перед нами стоят. Это подъем заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией. Это, к сожалению, погода, которая резко увеличивает риск гололеда и травматизации. Пожалуйста, помните о мерах безопасности и при гололеде, и при респираторных вирусных инфекциях. Соблюдайте масочный режим, социальную изоляцию, если есть на то необходимость. Промывайте нос, следите за собственным иммунитетом. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.